Зачем я вам все это рассказываю? Это давно есть в интернете. Можно много чего прочесть о кино, посмотреть фотокарточки, даже оцифрованные и улучшенные первые фильмы увидеть. Но это все не то. Нет, ну скажите, вот вы пришли домой с работы. Голова уже не работает. На работе начальник вам сообщил все, что думает и о вас, и о ваших результатах, а дома холодильник сломался, и на кухне лужа. А вы типа, а ладно, сяду за компьютер, найду какие-нибудь интересные факты о том, как возникло и развивалось кино, и пусть весь мир подождет. Как-то это сложно себе представить, да? А я же уже говорил, что история кино — это настоящая история. С такими поворотами, что ух, и значит, ее надо рассказывать. Иначе вот совсем не то. Ну, я и рассказываю, мне же не сложно. Тем более делать сейчас особо нечего. Карантин же. Вы, правда, наверное, уже поняли, что плевать мне с высокой готической колокольни на коронавирус. Я никогда ничем вообще не болел, даже похмелья не было. И вот вообще, я был против всего этого. Я люблю людей, они, ну, то есть вы, забавные. Если уж обязательно надо их, то есть, ну, вас, за что-то наказать, есть же всемирный потоп всегда под рукой. Но нет, надо вот это все устроить, поиздеваться, мол, пусть урок вынесут. Какой урок, я вас умоляю. Я с того заседания самоудалился и сказал им, что раз вирус, значит и я на самоизоляции. Ближе к земле, ближе к людям. В конце концов, интересно же наблюдать, как ведут себя рыбки в аквариуме. Или муравьи в стеклянной банке, если им там какую-нибудь бучу устроить. А если к ним туда? Это же вообще круто. Сейчас вот был в аптеке. Поговорил с какой-то бабушкой. Рассказал ей, что коронавирус — это оружие, которое придумали американцы, чтобы сжить сосвету Китай и Россию. Да вот не справились и сами болеют теперь. Бабушка, правда, сказала, что и без меня это все знала, и чтобы я не стоял рядом с ней, а шел вон домой дышать отваром одуванчиков и есть имбирь. Вот и рассказывай людям истории. Но вернемся к нашей главной истории, и заодно к американцам. Помните, я упоминал Томаса Эдисона в прошлый раз? Он был как раз американец, очень предприимчивый и деловой мужик. Хоть, честно говоря, и неприятный тип. Но великих не судят. Особенно если они трудились на благо человечества, а не устраивали какие-нибудь геноциды и войны. Мы ждут про кино. А Эдисон, кроме своего вклада в становление кино, доводил до ума лампочку, придумывал фонограф, совершенствовал телефон. Он как бы вообще такой символ американских изобретений. Лично придумал кучу всяких полезных и бесполезных устройств. И даже, говорят, предложил использовать слово «алло», чтобы начать разговор по телефону. Идей у него было больше, чем свободного времени, это точно. Но он, как настоящий грамотный топ-менеджер, нанимал умных и талантливых людей, чтобы успевать все идеи реализовывать. Условия им создавал. У него была такая научно-исследовательская лаборатория, и там талантливые ребята двигали вперед технический прогресс. И вот одним из молодых инженеров Эдисона был Уильям Диксон. Помните, это тот парень, которого я научил греческим словарем пользоваться для эффективного нейминга? И он назвал свой аппарат для съемок кино кинетографом. Думаю, стоит поподробнее рассказать про то, что он там и как придумал, работая у Эдисона. Это важная часть истории. Эдисон ему поставил задачу — сделать что-то, что могло бы оживить фотографии. Ну, это сейчас так звучит просто. Иди оживи фотографию, Билл. Том, ну в последнем айфоне же по умолчанию такая функция есть. Фоткаешь, а фотка эдак вот шевелится. А тогда, конечно, это была задача на грани невыполнимой. Эдисон-то надеялся сделать некий как бы аналог фонографа, но для глаз. И вот за несколько лет Билли изобрел для него пару устройств. Первую в мире кинокамеру и первый в мире кинотеатр с проектором, который позволял зрителям смотреть фильмы. Кинетограф и кинетоскоп. До того, как Эдисон и его лаборатория создали первое устройство для показа фильмов, он подал две заявки в патентное ведомство США. Одну — на схему конструкции изобретения, а вторую — на его название. Идея изобретения была в том, чтобы создать развлекательное устройство, которое бы показывало кино под музыку или под записанный на фонографе текст. А сама машина должна была запускаться после того, как зритель опустит в нее монетку. Ну конечно, Томас был далек от благотворительности. Вообще все пути к американской мечте выложены вот этими монетками. Ну да ладно. Так вот, Эдисон хотел назвать такой аппарат кинетоскопом. Билли Диксон и его команда взялись за дело, но столкнулись с некоторыми технологическими сложностями. Во-первых, им нужно было придумать камеру для съемки изображений, которые воспроизводились бы потом в кинетоскопе. Как бы сейчас мы сказали, синхронизировать два устройства, ну или там, разработать кодеки. Эдисон сгонял во Францию и встретился там со старым другом Этьеном Жюлем Море. Я про него тоже говорил. Ну, тот самый, который изучал движение птиц и спортсменов и изобрел фотографическое ружье. Вот пообщались они, попили французского винца, может быть, и Море по-братски так дал Эдисону образец своего фоторужья. Эдисон вернулся в США и отдал его Диксону. Намол, изучай и подумай, как использовать в твоем нелегком деле. В общем, решили разработать кинокамеру на основе французского изобретения. Тогда возникла следующая проблема. Рулоны бумажной пленки, которые использовались в фоторужье, не были достаточно длинными, чтобы снимать даже хотя бы коротенькие сцены. Сейчас вообще сложно себе представить, что такая проблема помешала делу, да? Но что было, то было. Эдисон пошел к другому тогда старому другу, предпринимателю Джорджу Истману. Про него я тоже говорил. Он придумал первые в мире бумажные фотографии и основал компанию Kodak. Эдисон пришел к Истману и сказал: «Джордж, у нас проблема с фоторужьем. Слышал, наверное, про наш проект». «А я тебе говорил, Том», — Истман отвечает. «Французам нельзя доверять. Возьми старый винчестер моего папы. Вот это ружье так ружье. Вот он не делает, но хорошую дыру во французской голове вполне может. Отверстие для доступа новых идей». Это он так шутил, конечно. Человек он был миролюбивый. А пошутить над французом вообще может каждый, невелика заслуга. А Эдисон ему отвечал: «Что ты, Джордж, фоторужье отличное, в самый раз. Но надо как следует зарядить, слишком мало бумаги, чтобы снять что-то длинное». А Истман ему: «Том, какие вопросы, бумаги до черта. Сделаем рулон подлиннее да потолще и снимай полный метр, хоть 16 секунд». Сказал он так и сделал для друга 15-метровый рулон. Теперь у Диксона была нужная пленка. Была еще сложность с тем, чтобы быстро останавливать и снова перемещать пленку через одинаковые промежутки времени. Устройство-то должно было захватывать и проецировать серию изображений и выдавать четкую картинку. Если делать это в неправильном темпе, изображение размывалось. И камера, и устройство для просмотра должны были уметь захватывать и удерживать кадр достаточно долго, чтобы нужное количество света попало на пленку. А затем показанный кадр перемещался, и камера захватывала следующий. А Диксон был все-таки охренительно умный парень. Взял длинный рулон пленки и проделал в нем отверстие по краям. Вы это называете сейчас перфорация. Затем он сделал устройство. И источником технического вдохновения для него стал внутренний механизм карманных часов, представляете? В основе устройства была шестеренка с зубцами. Механизм захватывал перфорированную пленку и за отверстие подтягивал ее вперед. Зубцы останавливались на доли секунды, прежде чем схватить следующий ряд отверстий и снова переместить пленку дальше. Таким образом, зритель видел последовательную серию неподвижных изображений, которые, перемещаясь, создавали иллюзию движения, до тех пор, пока устройство с зубцами прокручивало пленку с нужной скоростью. В 1891 году в Национальной федерации женских клубов в Нью-Йорке Эдисон представил прототип кинетоскопа. Это был такой шкаф с отверстием для глаза, чтобы зритель мог заглянуть через глазок и посмотреть фильм. Почему в Федерации женских клубов? Ну, это ж Эдисон. Знал, что впечатлить барышень легко. И вообще, просто любил Том женщин. И не будем его за это строго судить. Кинетоскоп был первым устройством, которое позволяло показывать фильмы зрителю. Эдисон был масштабного мышления человек, но идейно слегка близорук, фигурально выражаясь. Он думал о фильмах как о дополнении к своим фонографам, которые люди слушали у себя дома или в специальных фонографических салонах. А возможность показывать фильм большой аудитории в зале он как-то вообще не рассматривал. А вот Уильям Диксон хотел двигаться как раз в этом направлении. Кто-то даже считает, что Эдисон отговаривал Диксона от разработки кинопроекторов. А тот гнул свое, и поэтому их дружный коллектив в конце концов развалился. Но это было потом. В общем, Диксон разобрался, как синхронизировать затвор своего кинетографа с одним кадром пленки, используя перфорированную пленку и зубчатый механизм. Но у кинетографа все еще были недостатки. Он был здоровенный и громоздкий. Снимать с его помощью можно было только в специальной студии. А еще ему требовалось электричество для работы. Никаких вам натурных съемок и подвижных планов. Кинетоскоп для показа фильмов был сделан на основе как раз кинетографа. С помощью кинетоскопа можно было показывать фильм, но только одному человеку. В его внутренней фильмотеке могло храниться, ну так, 40, может 50 фильмов. Каждый длился примерно 16 секунд. Эдисон и Диксон еще хотели синхронизировать звук фонографа с изображениями в кинетоскопе, но они так и не придумали, как это можно сделать. Так что звуковое кино пока откладывалось. Честно говоря, Эдисон мне никогда не нравился как человек. Даже со мной этот засранец умудрялся говорить свысока. Встретил бы я его, например, в эпоху Возрождения. нашел бы какого-нибудь аптекаря с хорошей выдумкой и попросил бы его сделать что-нибудь позабористее для Тома. Но для своего времени он был, конечно, большой молодец. Я уже говорил, что великих не судят и не травят почем зря. Он прямо-таки задал направление техническому прогрессу и систематизировал процессы внутри этого движения. Он хотел патентовать буквально все и потом ставить в массовое производство. Думаю, его хватка и упорство сильно и навсегда изменили мышление бизнесменов и промышленников. Он реально был Маск своего времени. Вот даже знаменитые сборочные линии Форда. Они стали возможны благодаря достижениям Эдисона в области электроэнергетики. Руками-то конвейер не очень покрутишь. А делать автомобили с помощью конвейера на лошадиной тяге или прикручивать привод от водяной мельницы, ну, это было бы как-то совсем уж унизительно, да? Вскоре канадский предприниматель Эндрю Холланд открыл первый салон кинетоскопов в Нью-Йорке. Канадец, а вот надо же, додумался открыть первый то ли кинотеатр, то ли видеосалон. Он брал за просмотр по 25 центов с человека. Ну и Эдисон, конечно, повелся на деньги. Скоро салоны кинетоскопов открылись уже по всей Америке. Помню, народ прямо в очередях стоял, чтобы кое-как посмотреть вот эти движущиеся картинки. Это коротенькое шоу сопровождалось музыкой из фонографа, еще надо было обязательно купить какой-нибудь еды. Ну, как сейчас. Основной заработок кинотеатров на попкорне и всякой другой ерунде. Эдисон хотел собрать все деньги. Открывалось все больше кинетоскопных салонов. Народ ломился смотреть фильмы, ну или ролики. Эдисон тогда назначил Диксона ответственным за кинопроизводство. Причем для Билла это означало и писать сценарий, и актеров подбирать, и производством декораций руководить, и в конце концов снимать конечный продукт. Для этого они построили первую в мире киностудию «West Orange» в Нью-Джерси. Киностудию построили как бы вокруг кинетографа. В этом помещении Диксон снял на него свои первые фильмы. Эдисон с Диксоном вложили около 600 аж долларов в постройку полноценной студии. Стены покрыли просмоленной бумагой, чтобы лица актеров выделялись на черном фоне. Это вам не какая-нибудь зеленая тряпка, только смола, только хардкор. Сотрудники студии бедолаги жаловались, что им тесно, душно и жарко. Студию даже прозвали «Черной Марией», так называли местные полицейские грузовики, автозаки типа. В общем, работать на Эдисона было, конечно, почетно, но морально и физически так вот непросто. Кинетографу требовалось много света для записи изображения, и Диксон построил выдвижной люк на крыше, а по кругу проложил железнодорожные рельсы, чтобы можно было двигаться с кинетографом за солнечным светом. Железнодорожные, Карл. Их же еще согнуть надо было, соответственно. И вот Билл работал как продюсер, режиссер и оператор. И снимал эти ролики сотнями на свой кинетограф без сна и отдыха, можно сказать. В большинстве фильмов тогда играли эстрадные актеры. Жанр было сложно определить. В этих мини-фильмах было много действий, а сюжетов, как правило, не было вообще. Эстрадные актеры в то время путешествовали группами и устраивали разные шоу. Там у них в репертуаре была и музыкальная комедия, и акробатика, и скетчи с дрессированными животными, и отрывки из популярных пьес, в общем, всего понемногу. Гарри Гудини, Боб Хоуп, Бастер Китон. Казалось бы, исторические имена, но все они при этом были эстрадными исполнителями. Самые известные актеры играли в больших театрах в крупных городах. И, конечно, далеко не все могли себе позволить на них посмотреть, только элита. Всякие голодранцы довольствовались эстрадным творчеством. Кинетограф тут, конечно, пришелся кстати. Зрители со всей страны смогли увидеть суперзвезд, о которых до этого только слышали, а может и не слышали. Но талант его же и в маленькую дырку кинетографа видно, наверное. Ребята с эстрады были, конечно, находкой для первых кинематографистов. У Диксона вот было всего 16 секунд, и он не мог записать синхронный звук. Поэтому в кадре должен был твориться тотальный экшен от первой секунды и до 16-й. Были, конечно, с этими эстрадными актерами свои сложности. Народ они были недисциплинированный, буйный и часто при всех талантах неотесанный. Билл в то время заходил ко мне совсем редко. Однажды забежал на стаканчик. Моя квартира была недалеко от студии. Сел на диван, распустил галстук, вытянул ноги. Я вышел в соседнюю комнату за графином и стаканами, а когда вернулся, он уже крепко спал. Он не высыпался, работал сутками. Ну, знаете, с другой стороны, в историю лежа на кровати не войдешь. Для этого как минимум надо встать и сделать хотя бы пару шагов, а там как повезет. Диксону вот повезло, но и работал он, будь здоров. Ну так вот, я его разбудил. Держи, говорю, дружище, свой стакан. А он так грустно говорит мне: спасибо, Алекс, старик. И молчит. Я ему: Бил, что не так? Ты ведь делаешь великое дело. Ты первый на раздаче. Все ресурсы Эдисона в твоих руках. Ты творишь новое искусство. А он мне отвечает: искусство? Это ты называешь искусством, Алекс? Какое к черту искусство? Я инженер. Собачьи задницы разбираются в искусстве лучше меня. Отладить, включить, настроить, кнопки, рычаги – вот мое искусство. А все эти люди – это же сущий сброд, Алекс. Они пьют, как рыбы. Да, многие из них действительно талантливы, но я не тот, кто должен решать, кто талантлив, а кто нет. Кто достоин сниматься, а кому место в дешевом балагане. Ты помнишь мисс Брукс? Та самая милая молодая дама, которую прислал ко мне секретарь Эдисона. Она гимнастка. Смотреть на нее выстраивается очередь. Алекс. Она заразила сифилисом двух моих механиков и одного грузчика. Это скандал. Жена Пэтсона, младшего механика, явилась вчера на студию с кухонным ножом. Она была в ярости. Только чудом никто не пострадал. Правда, и Пэтсона я со вчерашнего дня не видел, после того, как он, увидев женушку, сбежал через люк в крыше. Гарри Гудини сломал челюсть какому-то подонку в баре. У него съемки, а он теперь в полицейском участке. И требует привести к нему избитого, чтобы устроить очную ставку. И ни за что не желает выходить, пока справедливость не будет восстановлена. Гарри требует, чтобы тот принес прилюдные извинения за то, что назвал его жидовским отродьем. А тот, бедняга, и говорить-то не может. У него гипс на лице. А еще, Алекс, вот что я тебе скажу про тех итальянских актрис. Я решительно отказываюсь. И так он говорил, говорил, говорил. А потом он допил свой виски, встал, пожал мне руку, поблагодарил за дружбу и внимание и пошел творить историю кино. Потом я встретился с ним уже в Англии. Он уже давно ушел от Эдисона. А с кино он так и не расстался. Правда, стал документалистом. Даже был в Трансваале во время Англо-Бурской войны. Снимал там военные хроники. Отличный он был парень, этот Уильям Диксон. Так вот, эта схема работы с эстрадными актерами слегка утолила жажду кино, возникшую у публики. Но только на время. Потому что какими бы революционными и технологичными на то время ни были кинетограф и кинетоскоп, все же они были несовершенны. Во-первых, кинетограф был статичным. Снимать фильмы кинетографом можно было только с одной точки. Во-вторых, для кинетографии требовалось много света, поэтому снимать можно было только тогда, когда в Нью-Джерси было солнечно. А это Атлантика, знаете ли. А конструкция кинетоскопа подразумевала, что только один человек единовременно мог смотреть фильм. Это было плохо для бизнеса, потому что длинные очереди и сильно ограниченное количество клиентов, которых кинетоскоп может обслужить за один день. А еще не было монтажа. Каждый фильм был одним непрерывно снятым кадром. Ну, это, конечно, не так уж важно. Помните, несколько лет назад был шикарный фильм «Бёрдман» Алехандро Иньярриту. Он вот снят одним дублем, без склейка монтажа. Отличное кино при этом. Но тогда, на заре кинематографа, отсутствие монтажа означало, что история не выйдет за рамки 16 секунд. Этого публике постепенно становилось мало. Но, так или иначе, коммерческое кино возникло благодаря Томасу Эдисону. А главная благодарность, конечно, Уильяму Диксону. И вот что интересно. Черт, кого там принесло?
Сейчас. Минуту.